Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из Евангелия от Матфея, 27 глава, 45 стиха. Евангелие от Матфея, 27 глава, 45 стиха. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахвани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“ Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресении его вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: „Воистину, он был Сын Божий“». Аминь. Матфей в таких тонких деталях описывает, что происходит на Голгофе. Такие слова, как «тотчас», «взял», «побежал», показывает нам буквально в каких-то моментах, что происходит. Погружает нас, заставляет переживать. И в какой-то момент он как будто отвлекается и говорит о том, что происходит поодаль. Он говорит: завеса в храме разодралась надвое. И потом снова возвращается на Голгофе, и весь фокус на Голгофе. Я бы сегодня хотел обратить внимание именно на эту короткую фразу, которая, казалось бы, как бы вырывается из контекста, но на самом деле для нас с вами значит очень много. Почему вдруг евангелист показывает, что это произошло и что это значит для нас? На самом деле, если мы будем читать Деяния, мы увидим, что после распятия Иисуса Христа, после Его воскресения, жизнь на Храмовой горе не изменилась. То, как она протекала, приходили священники, собирались люди, также были торговцы. Все происходило как обычно. Иосиф Флавий, историк первого века, даже говорит, что завесу меняли и так каждый год. Скорее всего, ее после этого тоже заменили, и жизнь протекала как обычно. Может быть, кто-то даже и не заметил этого. Но на самом деле произошло очень важное событие. Произошло событие, которое для нас с вами значит слишком много. Отношения Бога и человека вступили в новую эру, в новую фазу. Отношения неба и земли кардинально поменялись. Если посмотреть на храм, вообще храмовая территория, она огромная. Это примерно 12 футбольных полей, полноразмерных таких, знаете, стадионных. Но сам храм, он поменьше. И в нем несколько частей. В нем есть святилище и есть святое святых. И там две завесы. Одно отделяет святилище, другое отделяет святое святых. И это не просто какая-то занавеска. И Иосиф Флавий, когда описывает ее, он говорит, что толщина ее 10 сантиметров. Или в другом источнике написано «в ладонь». Размеры ее 20 на 10 метров примерно. Если ее пытаться порвать лошадьми, они не могут ее разорвать. Это мощная такая из ткани сплетенная фактически стена. Это не просто какая-то ширма, которая закрывала то, что там происходило. В святом святых, если брать, то там вообще было темно. Там не было источников света, не было окон, там была тьма. И как бы вот в этой тьме, в этой тайне обитал Бог. Туда никто никогда не входил, кроме первосвященника, раз в год, и то с кровью животного. Какая именно завеса разорвалась, та, которая отделяла святилище или святое святых, богословы расходятся во мнениях. Но на самом деле, наверное, для нас сегодня не так это принципиально. Гораздо важнее, что произошло. Я бы хотел обратить внимание на четыре вещи, или, может быть, если время позволит, три, что значит для нас это изменение отношений Бога и человека. Что произошло? Во-первых, прощение грехов теперь не в жертвоприношениях, а в жертве Иисуса Христа через покаяние. Иисус Христос открыл для нас небо. Мы читаем в Евреям, 9 глава 6 стиха, «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, во вторая – это святой святых, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». То есть в тот момент, когда он заходил туда, он просил прощения за весь народ. Он представал пред Богом не от своего ли имени, как будто он самый святой и самый правильный. Он приходил и приносил вину всего народа и просил прощения за всех. Но вот эта завеса, которая оставалась, которая всегда была закрыта, всегда напоминала израильскому народу и каждому, кто видел храм, что грех делает Бога абсолютно недоступным для человека. Что грех отгораживает Бога и человека. И тот факт, что жертвы приносились просто ежедневно, в огромном количестве, показывал, что никакая кровь тельцов и козлов не может искупить вины человека, не может покрыть этот грех так, чтобы Бог и человек соединились. Христос же вошел туда со своей кровью. Мы читаем Евреям, 9 глава дальше, что Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. И дальше: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». То есть как будто плоть Христа, которая была разорвана и стала этой новой завесой для нас с вами. Теперь Бога и нас ничто не отделяет. Если та завеса была накрепко закреплена, никто не мог туда войти под страхом смерти, то теперь Христос открывает завесу. И Он как бы зовет и говорит: каждый может войти. Принцип изменился. Есть одна интересная история, она записана в Талмуде. Талмуд – это такой фундаментальный труд еврейский, в котором описана так называемая устная Тора, то, что передавали из уст в уста. Еврейский народ очень внимательно и аккуратно относится к Талмуду, поэтому мы можем прислушаться к тем вещам, о которых там говорится. Описывается то, что происходило в праздник Йом-Кипур. Это судный день, это как раз тот день, когда входил первосвященник и просил прощения за весь народ. Был такой Симон Праведный, это тот самый, который встречал когда-то Александра Македонского. Это человек очень уважаемый в израильской среде. Он умер примерно в 300 году до нашей эры. И вот цитата, я прочитаю, да? «Наши раввины учили, что в течение 40 лет служения Шимона Цадика, это вот как раз Симон Праведный по-русски, алый лоскут становился белым, иногда нет. В течение последних 40 лет перед разрушением храма алый лоскут никогда не становился белым». О чем это говорит? На рога козла отпущения евреи завязывали такую белую шерсть, белую веревку из шерсти. И в определенный момент, не буду углубляться в подробности самого ритуала, она становилась белой. И это значило, что Бог снял грехи, Бог даровал прощение. И вот для того человека, кто первый это увидел, он должен был сигнализировать через гору и сообщить в город. Все радовались. Бог даровал прощение. Лоскут был красным, стал белым. Но были моменты, когда этого не происходило. Это приносило боль, огорчение, представляете, вроде бы как бы все правильно, жертва, вроде бы пошли, но он не белел. И интересно, Талмуд не говорит много о Христе, он не прохристианский, это совсем не про христианство. Но он говорит, что за 40 лет до разрушения храма, то есть с 30-го года, с того момента, когда Христа распяли, лоскут никогда не белел. Он всегда оставался красным. Почему? Потому что жертва была принесена. Бог как бы говорит: времена изменились. Да, еще вчера жертва могла дать какой-то эффект. Могла покрыть, могла отложить. Но прощение настоящее прощение, когда пролита кровь Сына Божьего, только через Его кровь. Нет другого пути. Есть только один способ примирения с Богом. Это кровь Иисуса Христа. Теперь каждый лично сам за себя несет эту ответственность. Нет никакого первосвященника, который бы мог войти куда-то и помолиться за всех нас. Я, как отец, с удовольствием бы помолился за своих детей, как когда-то делал Иов, и попросил прощения за них. Но это ничего им не даст, пока они сами не встанут на колени, пока они сами не попросят у Бога прощения. Все мои молитвы, конечно, я молюсь за них, но это всего лишь благословение отцовское, но это никогда не откроет им дверь в небо. Молодежь, когда за вас молятся родители, это большое благословение. Но вы должны знать, что пока вы не встанете на колени, небо для вас не откроется. Дорогие друзья, кто сегодня, может быть, первый раз, или кто еще не молился Господу, знаете, когда вот совершался этот ритуал в храме, приходили люди, приводили овцов, козлов, отдавали их священнику, и дальше все делал священник, они стояли и наблюдали. Потом они шли домой, им говорили, ваши грехи прощены или покрыты. Вот время наблюдения закончилось. Сегодня нет никакого священника, к которому можно прийти и сказать, помолись за меня, и пусть даст Бог мне прощение. Это время закончилось. Сегодня каждый имеет право и необходимость прийти к Богу и молиться о прощении своих грехов. И если мы лично сами это не сделаем, то никогда дверь в небо нам не откроется. Никогда мы не получим прощения. Иисус Христос – единственный путь в небеса. Его плоть – это как завеса, которая сегодня разделяет небо и землю. И, о чудо, она открыта. Она открыта. Это разорванная завеса в храме. Именно об этом нам говорит. Второй элемент очень интересный, что храм Божий – это теперь не здание и камни. Дух Божий покинул здание, но Он не покинул землю. Он теперь поселился в сердцах людей. Храм Божий теперь состоит из людей. Еще на земле, когда Иисус Христос до своих страданий говорил, это Луки 13 глава, «Се оставляется ваш дом пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «благословен грядущий во имя Господне». Многие богословы считают, что именно в тот момент, когда завеса разодралась, именно в тот момент Дух Божий покинул храм. Наверное, это не столь принципиально, но главный факт в том, что Дух Божий теперь не живет в здании, Он живет в нас. Мы читаем в Коринфянам, очень хорошо говорит Павел, какая совместимость храма Божия с идолами. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Очень многие принципы, которым Бог учил относительно храма, о которых говорил, сегодня относятся не к зданию, сегодня относятся к нам. Помните, Иисус Христос как-то вошел в храм и стал изгонять оттуда торговцев и говорить, это место – дом молитвы для всех народов. А вы его сделали вертепом разбойников, вы устроили здесь рынок. Как это сегодня относится к нам? Знаете, мы сегодня порой точно так же относимся к тому храму, который Бог создал внутри нас. Мы его наполняем совсем не тем, чем Бог ожидает, чтобы мы его наполнили. Павел говорит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Вечеря с той целью и нужна здесь, на земле. Вечеря – это не экзамен. Вечеря – это такая проверка, когда мы заглядываем сами в себя, когда мы, как бы, знаете, заходим в этот свой внутренний храм и смотрим, что там внутри. Не устроил ли я там рынок? Не заполнил ли я его какими-то нелепыми обидами? Или, может быть, какой-то гордостью, наоборот, нелюбовью или безразличием к братьям? Чем заполнил мой храм? Что стоит в центре? Что самое главное? Действительно ли Бог в центре него? Действительно ли Бог занимает самую важную роль? И сегодня, когда мы собрались для того, чтобы вспоминать голгофские страдания, чтобы участвовать в вечере, нам необходимо зайти в свой внутренний храм и посмотреть: Господи, а что там внутри? Какая там атмосфера? Какая там звучит музыка? Кто там главный? Третий элемент, что поменялось в тот момент, когда разодралась завеса, поменялось поклонение Богу. Суть поклонения Богу. Теперь это не часть того, что происходило там в храме. Теперь, так как храм мы, это наша жизнь. Поклонение Богу теперь наша жизнь. Иисус, когда разговаривал с женщиной у колодца, она задает ему вопрос, который ее мучает. Она говорит: вот вы говорите, надо поклоняться там в храме, а мы вот здесь на горе. Так где правильно? И Иисус отвечает ей, что правильно в храме, правильно в Иерусалиме. Но на самом деле, он говорит, происходит изменение. Смотрите, Иоанна 4 глава. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников ищет Отец себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Интересно, он ей говорит, что, знаешь, теперь истинные поклонники будут определяться не тем, где они собрались, в Иерусалиме или у вас здесь, в Самарии. Они будут определяться состоянием сердца. На самом деле тем, что происходит внутри. Теперь нет различия, основанного на том, где собрались поклонники. Теперь есть различия, основанные на том, что происходит в их сердце. Теперь не нужно куда-то идти. Теперь поклонение становится нашей жизнью. Апостол Петр говорит: Господа Бога светите в сердцах ваших. Мы вчера ездили в магазин, наверное, многие знают, есть такой большой торговый центр, называется Метро. У него большая парковка, как у всех торговых центров. И уже выезжая, я заметил, что сбоку под деревом молодой человек расстелил коврик, встал по направлению к востоку и стоит и молится. Был как раз третий час дня. Я подумал, интересно, что благоверный мусульманин, несмотря ни на работу, ни на жару, ни на то, где он находится, всегда найдет время и способ в нужный час встать на колени. Почему он так поклоняется Богу? Для него это часть его жизни, это его жизнь. Я задал себе вопрос: а что такое для меня поклонение Богу? Как я себе понимаю, как я могу на примере своей жизни объяснить, что я поклоняюсь Богу? Знаете, попробуем на двух сначала неправильных примерах, они простые. Что такое поклонение деньгам? Это всем нам очень легко и понятно, что такое поклонение деньгам. Это когда все мои мысли направлены на зарабатывание денег. Это когда мои цели в этом. Когда я об этом много говорю, много думаю, этому посвящаю много времени. Когда я вдруг расстраиваюсь и переживаю, если я теряю деньги. Когда деньги реально имеют надо мной власть. Это поклонение Богу. Как-то у одного богача спросили: сколько вам нужно денег, чтобы вот не желать еще денег? Он ответил одним словом: больше. Это вот и есть пример, что такое поклоняться деньгам. Ну или что такое поклоняться кумирам. Это достаточно сильно свойственно подросткам в нашем обществе. Это когда плакаты кумира висят в комнате. Это когда про кумира знаешь все, знаешь, где он, как он, чем живет, с кем живет, когда у него концерты, какие мероприятия, знаешь какие-то тексты песен, когда реально очень много времени посвящаешь тому, чтобы узнавать про него, когда общаешься с теми, кто согласен с тобой, кто тоже поклоняется этому кумиру. Это поклонение кумиру. Так что такое тогда поклонение Богу? Во-первых, это, конечно, вопрос власти. Кто надо мной имеет власть? Реальную власть. Не теоретическую, не в смысле правильных ответов, а в смысле, кто имеет власть над моей жизнью. В Откровении написаны очень хорошие слова про достоинство власти Бога. Когда животные воздают ему славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле. и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, и говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты сотворил все, и по твоей воле все существует и сотворено». По чьей воле в моей жизни вообще что-то происходит? Если мы не преклоняемся пред Ним, есть такое правило, то сатана сделает все, чтобы в нашей жизни был объект поклонения, и это будет не Бог. Человек так создан, ему нужно чему-то поклоняться. И, во-первых, это вопрос власти. Во-вторых, это вопрос отношений, или даже скорее нужды в отношениях. Когда мы общаемся, молимся, изучаем то, что мы читали, Бог есть Дух, и поклоняющийся ему должен поклоняться в Духе и в истине. Знать про Бога, истину знать, кто Он, каков Он, о чем Он, это есть поклонение Богу. В-третьих, это восхваление Его своей жизнью, словами, делами, дома, на работе, в церкви. Мы читаем в 1 Паралипоменон: «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Ну и в-четвертых, и, наверное, самое важное, поклонение Богу – это подражание. Это когда мы хотим быть такими, какой Он. Иоанн говорит: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и тогда будете Моими учениками». Иисус открыл нам двери поклонения Богу. Раньше мы стояли где-то в стороне. Кто мы такие? Где храм? И кто мы? Сегодня в любом месте, где мы находимся, здесь ли, дома, на работе, на отдыхе, наша жизнь может быть поклонением Богу. И сегодня, когда мы собрались на вечерю, в первую очередь мы должны поклониться Богу и сказать: «Господи, слава Тебе за Твой неизреченный дар». Но с другой стороны, задать себе честный вопрос: а что такое для меня поклонение Богу? Моя жизнь вообще является поклонением Богу? Или я давно поклоняюсь деньгам, кумирам, славе, авторитетам, чему-то другому, но только не Богу? Сегодня, знаете, сегодня не экзамен, когда нужно давать правильные ответы. Вечеря – это такой день, когда нужно давать честные ответы. Честные ответы не кому-то, а самому себе. Потому что придет день, когда будет экзамен. Но тогда с нас никто ничего не будет спрашивать. Нам тогда Бог просто скажет состояние нашего сердца. И сегодня мы можем как бы заглянуть и проверить себя, а в каком я состоянии. Завеса в храме разодралась надвое. В тот момент, когда Иисус Христос умирал, когда померкло солнце. Но это всего лишь символ. Символ, за которым скрывается очень многое. Иерусалимскому храму показалось, что ничего не произошло. Но мы понимаем, что произошло очень важное. Изменился принцип отношения Бога и человека. Сегодня никто ни за кого не может попросить о прощении грехов. Сегодня ответственность за мои грехи несу только я сам. И только в покаянии пред Христом Бог дает прощение. Только каждый сам за себя, ты и Бог, может попросить прощения. И если мы просим прощения, то Дух Божий поселяется в наших сердцах. И нас делает храмом Божьим. И Бог ставит перед нами высокие требования. Говорит: будь этим храмом. Будь, свети свое сердце, смотри на свою жизнь. Сияй. Иосиф Флавий, когда-то говоря об Иерусалимском храме, сказал, что тот, кто не видел храм в Иерусалиме, не видел красивого здания. А это человек, который объездил всю Римскую империю и видел все тогдашние города. Иерусалимский храм сиял, потому что был обвешан золотом. Сегодня мы должны сиять так, потому что должны воздавать славу Господу. Ну и наша жизнь, являясь храмом Божьим, становится этим самым поклонением Богу, принесением Ему хвалы. Сейчас мы будем молиться. Давайте мы мысленно заглянем в свой внутренний храм. Воздадим Богу славу и честь за то, что небеса сегодня открыты для каждого из нас, за то, что Дух Божий сегодня в нас, и за то, что Господь настолько сильно нас возлюбил, что отдал Сына Своего за нас. Аминь. Давайте помолимся.